Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Хотела я посмотреть, что это за 55 человек, которые попали в новый санкционный список ЕС. Но не нашла пока его. То есть расширенного списка пока на лентах информагентств нет. Пока их нет, самая последняя новость, которую я зачитаю вам с телеграм-канала «Радио говорит МСК», о том, что в России предложили производить продукты с пищевыми добавками из сверчков в рамках импортозамещения. Насекомых можно добавлять в корма и блюда после обработки. Для этого сверчков перемалывают в муку, предварительно усыпив. Вот это очень важно. Рассказали в компании производителя пищевых добавок. Сверчков выращивают на ферме в Чеховском округе, районе, видимо. Обработка производится после того, как они откладывают яйца в торфянице. И дальше, ну, собственно, то есть им, да, у них все у них правильно. То есть у них есть семья, детки, вот. А потом уже, так сказать, усыпление. И они продолжают служить во благо. То есть они своей энергией, которую они накопили за всю жизнь, они делятся с нами. Ведь вы когда едите, вы знаете, да, что когда вы едите, вы, по сути, ну, это такой энергообмен. Мы причем это... Есть консументы первого порядка и консументы второго порядка. Если кто помнит, из школьной биологии, по-моему, это появляется там где-то в классе, что в восьмом это, эти понятия. Первого порядка, это который непосредственно энергию из, так сказать, из праны берут, из солнышка, там, из минералов, из воды, из земли и так далее. А есть консументы второго порядка, которые пользуются уже тем, что наработали первые. Хищники, грубо говоря, едят травоядных. Ну и вот, значит, сверчки. Причем нас почему-то вот в качестве иллюстрации к этой новости в телеграм-канале редактор выбрали, по-моему, кузнечика, но не знаю, может быть, это и есть тоже сверчок, может быть, они похожи. Пишите, если, кстати, хотите что-то, может быть, вы, кстати, угощались как-то уже или пробовали, или знаете. Ну, в конце концов, вы же не знаете, что в этих пакетиках. Вот вы покупаете приправа универсальная или вкусная соль. Ну что, вот вы что, знаете, что там написано? Или, может быть, вы верите тому, что там написано? Будете или вы покупаете, если там будет написано укроп, черный перец, сверчок, молотый, еще что-то. Или вас это отпугнет. 7373948. Давайте экспресс просто последнюю новость обсудим. В рамках импортозамещения это значит, что нам из-за рубежа приводили этих сверчков, и мы их ели. А теперь будем есть отечественных. 7373948, наш прямой эфирный номер. Телеграм, говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Пусть предлагающие сами едят своих сверчков, причем живыми. Вот недобрые, пишет сообщение наш слушатель. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да.
Ну, я очень рад. Отечественные сверчки 100% будут вкуснее. Я обязательно, как увижу, так попробую.
Прям
поэтому
попробуйте,
очень
правильно.
Очень обрадовала меня такая новость.
Да, а главное бизнес.
Да. Так, импортозамещение.
Главное, чтобы это приносило доход. А вы не думаете, что вот, ну, вот можно было бы вообще подумать о том, чтобы там улиток каких-нибудь разводить? Представляете, они растут сами.
Ой,
практически
точно.
В поле.
Это моя теща замучилась этих...
Ой, пропал звук.
Блин. Алло.
А то их можно нет? Есть чесночком с маслицем. Я, правда, не знаю, как их там усыпляют. Я их замороженными иногда в одной сети,
да,
французской большой беру.
А моя
беру.
Теща их собирает на даче и уносит в лес. Надо ей как-то рецепт и сказать, что это новая мода. И есть их.
Пусть попробует. Пусть попробует.
Да, может, это может здоровье улучшит.
Да, спасибо вам большое. Вот, видите, шуточный звонок. Наш сверчок, то он тоже лучше будет... Чего? Без ГМО? Вот, это пишет нам через Телеграм. Уже наши постоянные слушатели подключаются. Всем спасибо. Все это не торт. Дождевых червей можно в качестве тушенки есть. Вы вообще троллите сейчас Настя? Или такие все идет по швабу? Тришкин Кафтан, я читаю новости просто. Я вам зачитываю, что появляется на ленте новостей. Я ничего не придумываю с головы. Все, что я читаю, это написано редакторами, которые проверяли информацию. Есть название компании. Чтобы все это увидеть, достаточно зайти на телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там есть, кстати, видео и аудиотрансляция. Если вы собираетесь куда-то отъезжать за пределы FM-диапазона, можете подключаться через Telegram и слушать эфиры. А также можете через что? Через ВКонтакте, в нашу группу. Там тоже есть раздел видео, там есть и трансляции, и есть эти видеоархив. Давайте, последний звонок на эту тему. 7373948. Ну ладно, что, всю жизнь мечтал есть сверчков. Теперь на даче не птицу и кроликов разводить буду, а сверчков, пишет Шурик. Ну вот я не знаю, что там выгоднее. На даче, кстати, как вы там птицу, как вы решаете зимой вопрос? Или вы там круглогодично проживаете? Что вы делаете с кроликами, с птицей зимой? Это тогда не дача, это у вас получается приусадебное хозяйство. А мы тоже участвуем в разгоне темы продовольственного кризиса. Нет, что вы, наоборот. По словам вот представителя этой фирмы, название которой вы можете найти в телеграм-канале «Радио говорит МСК», добавка содержит высокое количество белка, поэтому она сможет конкурировать с мясом. Вот так вот, веганы. А с точки зрения вегана, насекомое, оно тоже такой же страдалец или нет, интересно? Потому что я с удивлением обнаруживаю в редкие разы, когда я захожу в продуктовые магазины, они заказывают там доставку домой, я в разных местах, в разных магазинах нахожу с удивлением вот эти вот витрины для вегетарианцев. Иной раз я их нахожу в мясном отделе, что странно, потому что как бы получается, что это человек, который мучается, ему хочется мяса, он хочет съесть все, что похоже на сосиску, все, что похоже там по цвету, по форме на колбасу, на какую-нибудь. И вот он прямо рядом с мясом видит этот продукт, сделанный из сои. Ну, как мы теперь понимаем, еще и немножко из сверчков, может быть, просто из зарубежных. А иногда я эти продукты вижу в отделе между зеленью и квашеной капустой, там вот где-то в холодильниках, там иногда там кладут, что более гуманно, мне кажется, и логично для вегетарианцев предлагать этот товар именно там. Миша Николаев считает, что это троллинг, что ничего этого быть не может. Сверчки — это не кошерно, пишет Юстас. Сверчок хоть мало, но вкусно и питательно. А как он классно хрустит на зубах, пишет мастер. Ну, вы знаете, что личинок тутового шелкопряда вполне себе в массовом порядке едят в Азии, в том числе вот в Южной Корее, не знаю, как в Северной, наверное, и в Северной эта культура сохранилась, хотя их надо выращивать, там, наверное, при определенной какой-нибудь температуре. Они их жарят на масле и продают как семечки, такие торговки на улице стоят, это такой стритфуд. И дети по дороге в школу берут эти штучки и хрустят ими, и они счастливы все абсолютно. Вот. И надо сказать, что они так же, как закуска к пиву, подавались однажды. Вот. Но я вот, будучи абсолютно человеком, который готов пробовать все, но я не смогла. Просто я уже протянула руку и взяла вот эту личинку жареную, но она оказалась теплой, и это была проблема. То есть потому что ее только что пожарили, если бы она... Я почему-то думала, что это будет как бы типа холодный, что-то такое холодное, соленое, а оказалось, что это вот теплая все еще была личинка, и я как-то вот... Какое-то странное чувство брезгливости во мне возникло. И сейчас мы, друзья, будем с вами обсуждать огромную, одну онтологическую проблему человечества. К проблеме брезгливости, потому что это очень большой вопрос. Что это и откуда?
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, я теперь, значит, это... Смотрите, значит... Во-первых, проблема у нас такая. Проблема инаковости. Она была поставлена примерно 7 лет назад на одной из конференций, посвященной астрономии и в общем, проблемами того, как мы будем развиваться как общество, и в том числе не нулевая вероятность того, что мы однажды все-таки человечество, однажды все-таки столкнется со встречей иного разума инопланетного. Это не нулевая вероятность. Она крайне ничтожнейшая, мала. Там много есть проблем, в том числе физических. Вот. Но, тем не менее, она не нулевая. И это тоже рассматривается учеными. Страх и отвращение помешают нам контактировать с иным разумом. Этот вывод был сделан после первого семинара фонда Эйнштейна. Есть такой фонд. В Берлине прошел этот семинар исследовательской инициативы фонда Эйнштейна. Назывался он так: изучение инаковости на Земле и за ее пределами. Проблема инаковости, сложности понимания между разными типами разума – это важнейшая междисциплинарная проблема на стыке естественных, социальных и гуманитарных наук. Она была поставлена примерно 7 лет назад на симпозиуме по астробиологии и, в общем, влияние открытия жизни за пределами Земли. Гипотетически, да, человечество пытается приготовиться. И проблема в том, что мы даже на уровне между собой, внутри человека, человеческого общества, мы осознаем себя как, ну, вы знаете, это деление свой-чужой и так далее. Еще Тёма Лебедев писал давным-давно про это. Кто помнит, кто давно живет в интернете, тот помнит все эти набросы от Тёмы Лебедева. Проблема не гипотетическая, а вообще-то это серьезное такое практическое препятствие на пути понимания основ общности, существующих на Земле. И получается, что то, что мы, например, не... Есть вещи, которые очень тяжело с биологической точки зрения объяснимы, плохо объяснимы. Например, медведь для человека опасен, ну, не менее, чем какой-нибудь тарантул, да, мохнатый. Но образ медведя, например, мишки, плюшевого мишки, милого медвежонка, он приятен человеку, и детки любят эти игрушки в виде медведя. Но никто не любит пауков. И это как бы проблема. Человек, например, сглатывает каждые полминуты слюну сам, свою собственную. Ну, а если его попросить эту слюну или как-то ее там палочкой выделить, слить, значит, в течение 5 минут, а потом предложить ему выпить выделенное, он не сможет этого сделать, потому что ему будет противно. Ну и по большому счету человек – это такая брезгливая обезьяна, очень брезгливая, очень у нее чувства такие вот эти вот развитые, причем не всегда объяснимые. Да, и тут каждый подумал, когда он сглатает слюну, да. И, в общем, примерно нашли решение для этой проблемы. Это, знаете, как при разводе лучше через адвокатов общаться. Знаете, какое решение придумали люди? Для гипотетического возможного контакта с инаковым разумом мы не сможем с ним, вероятнее всего, контактировать, потому что мы будем как бы ослеплены вот этой своей брезгливостью. Мы не сможем до конца понять их мотивы. Скорее всего, они будут нам казаться агрессивными. Для этого нужно будет сделать специального робота. Вот к какому выводу пришли ученые. Это я вам серьезно пересказываю, вот что было в Берлине не так давно. Вот, вывод такой. Для облегчения взаимодействия и сглаживания проблемы инаковости при контактах с представителями иного разума следует использовать нейтральных роботов, которые будут чисто руководствоваться, у них не будет вот этих вот чувств всяких сложно объяснимых, они будут руководствоваться исключительно практическими соображениями. Иначе врожденный страх и отвращение не оставят людям шансов для понимания инопланетян, подобно тому, как у нас уже не сложилось взаимопонимание, например, с членистоногими. Понимаете? Вот так вот. Ну, я не знаю, я бы шла дальше. В этом смысле я всем рекомендую, кто, например, собирается выходить на сделку по недвижимости, несмотря на существование прекрасных программ и возможности там провести ее без участия там каких-то посредников, все-таки иногда оказывается, что лично вы можете, ну, просто испытывать, например, труднообъяснимую неприязнь к продавцу, а вы покупатель. И в какой-то критический момент вы начнете ссориться. Зачем вам это надо? Вам надо приобрести квартиру по хорошей цене. Нанимайте себе представителя. Говорите через адвокатов с теми, кто вам неприятен. Также, видимо, придется поступать с иным разумом. Считаете ли вы, что это прекрасная практика, и нужно нанимать вот таких и сделать специальных таких аватаров, чтобы, отбросив всякую неприязнь, улаживать дела? Может быть, не только с инопланетянами. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрейшего вечера всем, замечательной погоды и хорошего настроения. Спасибо за эфир. А то, что касается общения с иными, да?
Да.
Вы как вы эту терминологию назвали?
Инаковость, проблема инаковости.
Проблема инаковости. По сути дела, мне кажется, что есть другое слово, которое это объясняет. Это ксенофобия. Вот. Я точно знаю, если инопланетяне попадут в Россию, их заканцелят или изобьют. Потому что вы посмотрите, у нас на бытовом уровне такая ксенофобия, просто ужас. Ну, то есть там кавказцев чурками обзывают, значит, к таджикам и узбекам отвратительные отношения, несмотря на то, что...
А как вы могли бы представить себе, как бы мог вы думаете так? Но если это будет инопланетянин, который похож на медузу, например, ну как ты его изобьешь?
Ну, вы знаете, у нас русский народ в плане того, как поиздеваться над ближними, изобретателен.
Вы
а
сами...
то, что касается медуз, так тем более.
Вы сами вот сейчас являете пример такого человека, который делит всех на нас и не нас, видите как, и выделяет нас отдельно. Тут речь о том, что...
Я не делю.
Как это?
Я не делю.
Вы нет.
Я констатирую факт.
Вы нет.
Я констатирую факт долголетними наблюдениями. Ну, даже мой пожилой родственник снимали квартиру у нас в подъезде. Чернокожие.
У нас так хорошо к ним относятся, с какой-то тональностью симпатии.
Просто он не мог курить, ему становилось плохо, он просто начинал там брызгать слюной и начинал там... Что это? Понаехали? Это просто ужас.
Просто ужас.
Я очень
понятно.
Хорошо отношусь...
Нужны роботы, короче. Вы подтверждаете косвенно.
Нет, я думаю, что нужно нормальное воспитание. И
воспитание.
Вот, честно говоря, я
сейчас,
просто долго...
Сейчас
долго
Родина возьмется, а сейчас будет сейчас нормальное воспитание.
Не надо Родину тут
нет?
приплетать.
Не
я
надо.
Просто вам хочу сказать, что я жила на севере очень долгое время, и там, вы сами понимаете, если мне там за полтинник уже, да, в те советские далекие времена, туда приезжали на заработки все национальности. Просто не было вопроса.
И не было вопроса даже. Это? Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. 7373948. Вот Игнат Халявин пишет. Я констатирую факт, что русские очень терпимы ко всем национальностям. Видите, как быстро мы перешли к национальному вопросу от проблемы контактов с инопланетянами и нашей проблемы осознания инаковости, невозможности общаться с иными. Причем ученые толерантны совершенно. Они не принимали, даже не рассматривали вопрос различных национальных конфликтов, там, борьбы за территории, например, или просто какими-то, значит, там, по африканскому сценарию, там, расчеловечивание, там, одного типа людей против другого, там, этноса. Нет, они взяли просто биологическую всякую естественную боязнь и невозможность преодолеть вот это омерзение, вот, и пришли к выводу, что у нас теперь есть такая возможность, поскольку у нас есть искусственный интеллект в каком-то виде, то есть самообучающиеся некоторые программы, которые, наверное, могли бы наши интересы представлять. Это рождает другой вопрос. Кто будет управлять такими машинами, такими роботами, и это будет независимый какой-то искусственный интеллект. И, кстати, развитие его имеет некие потрясающие темпы. Я запланировала, кстати, пригласить к нам сюда специалиста, вот в свою программу «Закрытый клуб» Анастасия Аношко, который нам подробно расскажет про эту всю историю. Там есть графики, в общем, которые отслеживают успешность вот этих самообучающихся программ в разных направлениях. Там искусственный перевод, вот эти вот голосовые помощники, которые с вами общаются, там, ну, вы понимаете, да, о чем речь, и так далее. Сейчас Рудале там уже такие рисуют картинки, которые можно... Сейчас какой же журнал на обложку себе взял? Господи, вылетело у меня из головы. Ну, в общем, там сгенерировано искусственным интеллектом. Мы еще полгода назад игрались, год назад в эту игрушку сами задавали там запросы, чтобы она что-то генерировала, изображение. А сейчас она уже делает такие изображения, что художники не нужны уже некоторые. Так вот, да, там графики есть, которые показывают, что развитие идет таким темпом, что скоро оно перейдет в некую критическую точку, когда, может быть, мы перестанем... Ну, человечество перестанет, как сказать, контролировать этот процесс. 7373948, наш прямой эфирный номер. Очень правильное замечание. Какие контакты с пришельцами с какого-нибудь Нибиру, если у нас до сих пор человечество живет в склоках и мелочных разборках? Да, совершенно верно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. 1000 лет вам не звонил, Ростислав.
Да.
Я думаю, что рассчитывать на терпимость и толерантность у нас, это все равно, что спросить вот... Пропавший водкой и селедкой муж, нужен ли ведущий умных парней у вас? Вот. Потому что это самое... Понимаете, у нас действительно общество, оно довольно-таки нетерпимое. Еще вот женщина затронула воспитание. Вы знаете, кстати, хорошая, у вас сейчас такая тема бывает в вечернем клубе. Там вот Михалков набросился на одного, назвавшего новую пионерию «Быдло-Югент». Вот это, кстати, мэтр не понимает, что действительно просто у нас поверхностное воспитание, собственно говоря, людей, которые только, ну, как бы, такого сервильного отношения к власти.
Ростислав, вы прям держите марку. Я с трудом удерживаю мысль. Так, а, значит, с чего мы начали? С того, что нам нужен робот, да, для общения с, может быть, даже не только с иными мирами, но и с нами между собой. Нам нужны какие-то переговорщики, которые вместо нас. Вы бы готовы были делегировать не людям, а роботам, искусственному интеллекту представлять ваши интересы и принимать решения?
Был бы готов, это самое. Знаете, что, а, скажите, у вас поэзия бывает в вечернем клубе? Так уж я еще дозвонился.
Я не очень вчера... люблю, если да. честно. Если честно, вы хотели что-то прочесть или спеть, да?
Нет, кстати, я вчера вспомнил вот Евтушенко. Главное, чтоб раздаватели щедрот не довели тебя до стойла и не заткнули сеном рот. Я не знаю, это «Родина Мавроди», что стихотворение или другое. Но для того, что вот для новых областей это очень важно, российских.
Запорожье. Ой, нет, я понимаю, да. Это мы, нет, мы сейчас не про это точно не будем говорить. Мы говорим про вот про преодоление проблемы инаковости и готовности нашей делегировать принятие решений неживым людям, например, а искусственному интеллекту. Как вы думаете, вы готовы были? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, и всем... Знаете, два коротких момента. Я вот хотел сначала вот той даме, которая выступала, она как будто из 2008 года позвонила, когда вот эта
«Русские марши» повестка. Вы вспомнили?
Да.
А сейчас уже нет. Там вот,
сейчас уже нет. Уже
да это благодатная, мне кажется, почва-то. Всегда найдется в любом государстве.
Качалка, работа, транспорт. Нигде у меня проблем не было вообще лет 10. Вот.
У вас раньше были проблемы? В смысле? У вас были какие-то
проблемы? Ну, тогда это было остро, да, конец нулевых.
А у вас внешность какая-то характерная, что ли?
Нет.
Или вы по другую сторону?
Я-то по другую сторону.
Понятно, спасибо.
Вот, значит, по поводу искусственного интеллекта, вы знаете, я думаю, наши дети будут жить уже в совершенно другом мире. Это идет огромными темпами, вот. Но я думаю, что вот как всегда, так как... Как вот мы думали, там, не знаю, в конце 80-х, что будущее будет прекрасно. Вот. Так и я думаю, что будущее будет, оно другое, оно будет сильно технологичное, оно будет еще более мрачное.
Мы не можем даже себе представить. Да, я, кстати, не считаю...
Да, это жестокий контроль, это антиутопия.
Я вот могу сказать, что я вот буквально, ну, наверное, полгода назад я ловила себя на мысли, и даже раньше... что вот оно наступило, то будущее, о котором, может да. быть, я мечтала, будучи ребенком, и как здорово, что оно есть, и ни за что оно не пропадет теперь, а вот оказалось, что не совсем так.
Да,
ну
да,
ладно,
да.
спасибо
все
вам.
Совсем по-другому.
Да, все меняется, все, конечно, но ИИ, программа, работающая в пределах заданного алгоритма, считает Тришкин Кафтан, вот поспорим, я вам... Он, к сожалению, на этой неделе не в городе, этот наш специалист, вот которого я нашла, он профессор МГУ, который следит за этой темой развития искусственного интеллекта, следит вообще в целом там, и вот про эти графики, про вот это взрывообразное развитие, которое может выйти из-под контроля. Очень было бы интересно, конечно, с ним, как с человеком техническим, об этом поговорить. И я вам надеюсь, просто мы дождемся, может быть, в августе он вернется в Москву, и мы его вот в студию, чтобы вы могли задавать ваши вопросы по поводу искусственного интеллекта, обязательно я его сюда заполучу, в студию к нам. Заманю красивыми видами у нас из окна, тут красивые закаты и так далее. Наша власть делает все, чтобы наши дети жили ровно в том же мире, что и они. Они в будущем, пишет пузатый Жожень. У нас кинуть могут и роботы, и искусственный интеллект. Вот мнение от слушателя. На иной разум для начала надо послать ракеты, а потом уже разговаривать с позиции силы, считает 58-й. Сейчас новости, после новостей сменим тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. Готовь, чего там, Сани, летом, да? Я прошу бы хотела с вами поговорить. У нас появились новости сегодня, прям пестрела лента по поводу шуб, что значит в Греции. И они вынуждены закрывать магазины шуб, потому что им там тяжело, наши больше не приезжают, не закупают. И сложности с оплатами и так далее. А других-то клиентов у них, оказывается, и не было. Российские производители шуб заявляют о готовности заменить ушедшие зарубежные бренды. Уже налажены цепочки внутри Евразийского таможенного союза, сообщает президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькович. Прекращение поставок шуб из Евросоюза не скажется на дефиците зимней одежды для россиян. По словам Белькович, запросы покупателей изменились, и сейчас многие проявляют интерес к верхней одежде из инновационных материалов. И еще шубы можно заменить на парке от российской компании, там дальше название компании. Парка — это такой тип куртки, который еще, по-моему, называют Аляска, да, нет, или что-то такое. Ну, в общем, вы поняли, наверное, о чем речь. Такие с капюшонами, у которых богатая такая оторочка. У меня как-то была такая похожая шуба с искусственным мехом, и оказалось, что, в смысле, искусственное вот это обрамление капюшона, и оказалось, что ужасно от него чесалось лицо. То есть, когда я его действительно пыталась по назначению использовать, натягивая на голову, в общем, мне приходилось там страдать и как-то его отстегивать в конечном итоге. У меня вопрос к нашим слушателям. Неужели кто-то еще носит шубы и покупает их? Действительно. Я, если вдуматься, редко, может быть, я редко бываю на улице, хотя нет, но я гуляю с детьми, например, и там, где я гуляю, там я людей в шубах, но я просто их, может быть, не замечаю. Но у меня впечатление, что шубы — это вообще уже какой-то рудимент практически, хотя зима холодная, и иногда вспоминаешь как бы про натуральное, про все. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Это Виктор 26, за эфир Подмосковье. Насчет замены, чтобы в Греции пошить. У нас, если я не ошибаюсь, в Удельной есть, ну вот, разводят этих самых, ну кто,
кого?
Из чего шубы шьют?
Выдр? Нет, я не знаю.
Выдр или еще там что-то.
Кроликов?
Вот, с удовольствием норок. Они могут сами сделать. Ну что там кого-то просить? Неужели же у нас нет никого, кто может шубы шить и нормально шить?
А вот, насчет... а почему мы оттуда покупали? Вот хороший вопрос. В чем проблема? Так, ну, а еще какой, знаете, у вас вопрос? Давайте.
Знаете, что хочу сказать нам, соседа Арна? Заставить их работать, все, понимаете, они нормально шили, а не так вот, извините меня, тяп-да-ляп.
Кого
так,
это заставить?
Ну, как заставить, как заставить?
Швей? Заставить.
Шить, конечно, Анастасия Эдуардовна.
Шить швей, вот, сверлоками.
А насчет, да, шуб, ну, откровенно говоря, не тяжелые. Грешным делом, тут мне года 3 назад предлагали, значит, ну, в общем, короче, шубу. Я как надел, да я ее за бесплатно носить не буду.
Еле-еле, вот видите,
да,
как.
Еле-еле.
А в прежние
такое?
Времена, как богатыри...
Там, как говорится, мужик невелик. А это самая шуба тяжелая.
Тяжелая шуба,
Боже мой,
оказалась, которая в пол, наверное, была. Спасибо вам большое за звонок. Видите, как шьют плохо. Почему у нас не шили шубы или у нас шьют? Я как узнала, знаете, это было поздно достаточно. Возраст у меня уже был такой приличный. Лет 30, наверное, мне было, когда я узнала, что такое, например, каракуль, который в советские времена был признаком, так сказать, ну, вот у нас там и номенклатура, там какая-то партийная являлась на мавзолее, в том числе в каракулевых там каких-то этих шапочках там и прочих каких-то воротниках. Это там шкурка неубитого, этого нерожденного ягненочка, которого достали из овечки, пока он еще не родился. И вот это и есть этот каракуль, например. У меня желание, любовь, как бы сказать, интерес к такому виду точно, ну не то, что он не рождаясь, как бы исчез моментально. Неужели кто-то носит шубы? И еще, какая проблема у нас с шубами? 7373948, наш прямой эфирный номер. Звоните к нам прямо в эфир. Если вы носите шубу, рассказывайте, какую шубу вы носите. И я зачитываю сообщения, которые нам приходят через Telegram, для того, чтобы в эфир дозвониться или написать. Вы можете написать в Telegram «Говорит МСК-бот». Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. По поводу шубы. Сейчас вообще не модно шубы носить. Сейчас шубы экомех носят, вот я заметила. У меня есть
из
натуральный.
Чебурашки с поясочком,
ну, да?
Экомех,
да.
Это мех,
это,
да.
Более модно. Экомех еще с эко-кожей сейчас вот носят, модно. У меня много знакомых. Вот. А натуральные шубы уже как-то вот, не знаю, вот я заметила, либо уже вот, либо зрелая женщина носит после там 50, 60, или там 70, вот такие.
Ну, слушайте,
я
не могу сказать. Они, наверное, всегда носили, потому что я перехожу рубеж за рубежом, знаете, вот эти десятилетия. У меня не возникает желания купить шубу.
Ну, не знаю. У меня вот есть, конечно, шубы две, вот. Кстати, из каракуля я бабушкину перешила, такой полушубок сделала. В принципе, так ничего, модненько получилось. Очень тяжело. Вообще, на самом деле, я тем более езжу на общественном транспорте, и в шубах очень, и вижу я многих некоторых девушек, да, есть. Они есть, у них натуральные шубы, я вот замечаю, но они очень короткие, они сделаны как курточки такие вот.
Понятно, спасибо вам большое.
Так что, пожалуйста.
бывает еще и без рукавки. Нейлоновая цигейка, пишет Стрижкин кафтан. Нерожденные ягнята, Юлия Карп пишет. Современные шубки очень легкие, пишет Миша. Женщины в них выглядят элегантно, особенно если нестандартный покрой. Но что бог не делает, все к лучшему. Меньше норок будут убивать. Насколько я знаю, неожиданные нерожденные ягнята – это каракульча. А каракуль – это взрослые животные. Ой, интересно, сейчас у нас специалист какой-нибудь подберется, да, кто-нибудь у нас разбирается, давайте внесите ясность. То я сходу тут не смогу сейчас выяснять в прямом эфире. Насколько мне было известно, что каракуль – это и есть вот эти вот ягнята нерожденные. Современные шубки. Так, мои наблюдения. Люди в шубах стали редкостью. В Москве климат стал теплее, хорошего пуховичка хватит за глаза. Вот в Челябинске, Новосибирске шуба, может быть, еще нужна. Я, кстати, обращаю ваше внимание для тех, кто, может быть, все еще планирует поездку в Санкт-Петербург. Там появился новый памятник. По-моему, это памятник Доменико Тредини, который был швейцарцем итальянского происхождения. Сейчас я проверю. Или кому? Сейчас. Памятник. Я проверю, а то я сейчас вас собью. Давайте я пока приму звонок и проверю. Это памятник человеку, одному архитектору итальянскому, который стоит в шубе. То есть мужчины тоже должны носить шубы. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Да.
Значит, могу сказать свое. Уши хлопка, шерсти, меха. Ничего не знаю и ничего не могу сказать. Мне приходилось носить и даже спать в медвежьей дахе. Даха, знаете, что такое?
Ну, так примерно, приблизительно. Компьютер перед глазами, а вот у слушателей нет.
Ну, я думал, вы... Ну, не знаете, значит, такая здоровая, длинная, практически, она может быть без пуговиц, длинные рукава, медвежья даха. Так вот, в ней можно упасть в любой мороз, в снег, и ты не замерзнешь.
Вот, нет, я читаю, еще... читаю. Слушайте, это правильно пишут? Доха или даха, женский род, от монгольского языка, шуба из шкур мехом и внутрь, и наружу. Такая длинная в пол, да? И внутрь, и наружу
она
мех.
Длинная в пол, да, это монгольская, да. И я, кстати, в этом же районе, в резконтинентальном, именно там, в медвежьей дахе, и приходилось мне спать.
Слушайте, ну она тяжелая же, наверное, очень. Вы что, прям на улице спали в ней? Или что?
Ну, почти.
Ну, спать, наверное, почти. Удобно, но ходить. Сколько килограмм она может весить?
Такая штука. Кто вам говорит, что в дахе где-то бегают по метро?
Ага, нет. У меня ее сидят.
Это специальное. Вы вообще понимаете, вы хоть раз видели медвежий мех?
Ну, видела, конечно, чего ж не видеть-то. И белого, и бурого медведя, все видела.
Ну, так у него же толщина где-то сантиметров 7-8.
Так.
Ну, так вы в метро-то даже в вагон не втиснетесь, того в ней.
Ой, сейчас такое метро, такие вагоны, там втиснешься, ляжешь, и на несколько вагонов пройдешь.
Так я еще раз повторяю, лучше хлопка, изделие из хлопка, изделие из шерсти, и изделий из меха.
И льна, и льна, простите, пожалуйста, лен, куда вы дели?
Хорошо, нет, но это мы
русский
добавляем.
Русский шелк, потому что в нем не холодно.
А вы ходили в нормальных унтах, вот, из этих самых...
Нет, не ходила, но видела, я
не
знаю,
ходили.
Что это такое. Нет, нет.
А знаете, почему они такие теплые?
Почему? Там тоже мех внутрь и наружу.
Да нет, там мех наружу. Но дело в том, что у оленей на ногах вот эти ворсинки, которые, они внутри полые.
А, и они задерживают эту температуру,
и вот поэтому,
да?
нормальные шубы и греют. А что вы мне скажете? Носил я все эти и за границами...
Вы прямо сейчас как Высоцкий сейчас запоете, я чувствую. Я поняла. Но мне тепло и в обычной курточке такой за границей.
А давайте мы вас 37-градусный мороз встретимся, и мы посмотрим, в какой курточке вы будете.
Посмотрим.
После 15.
Посмотрим. Ну, это пару дней в году. Но это мы же не там живем. Пару дней. Еще ледниковый период не наступил. Он наступит. И знаете, что снежный покров ляжет между Ярославлем и Москвой
постоянно. А что вы тогда скажете насчет льна? шерсти. Все. И этого самого...
Да я за все натуральное, только это очень дорого. Спасибо вам еще за звонок. Спасибо. Насколько я знаю, нерожденные ягнята это... Ага, это я уже читала. Подождите, передаю привет своей маме. Она сейчас наверняка слушает ваше радио, пишет 64-й. Как это прекрасно. Дайте я про мех расскажу. Вот тут нам рвутся сейчас про мех. Сейчас примем звонок еще последний на эту тему и дальше поедем. Сразу после потепления ледникового периода. Да-да, Тришкин кафтан. Озаботьтесь этим вопросом, изучите. Там есть движение воздушных масс. Вот вы, наверное, знаете, что в Англии сейчас рекордные отметки, да, там плюс 40 по Цельсию в тени было, это heat wave, вот эта вот волна жары пошла. Я, кстати, думаю, дойдет ли она до нас. Да, там это не так все просто. Там в парламенте разрешили без галстуков ходить в этой связи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотела вам сказать про шубы.
Скажите.
У нас в стране есть Пятигорская меховая фабрика. Она шьет замечательные шубы из каракули, каркульчи. Каркульча – это действительно ягненочек.
А каракуль – это уже взрослый, что ли?
А каракуль – это взрослые, да.
Уверена?
Сейчас шубы намного, в настоящее время шубы намного легче, чем были раньше. У меня вот была старая шуба каракулевая. А каркульча, она просто даже не чувствуется так. И очень красивые шубы.
Вот давайте я вам прочитаю. Каракуль, кожа с мехом, снятая с ягнят каракульской породы на первые-третьи сутки после рождения, когда их шерсть отличается густым, упругим, шелковистым волосяным покровом.
Разные. Бывают даже бывают ягненок вытаскивают из овцы.
Так я и говорю, понимаете, нерожденные. Да. Да. Ну а вам их не жалко или нормально вы к этому относитесь? Вам все равно?
Я совершенно нормально, потому что шубы красивые, легкие, теплые. Поэтому я, например, совершенно нормально отношусь.
А сколько стоит такая шуба? Ну, это же дорого.
Такая шуба стоит, я вам сейчас скажу, она стоит около 200 тысяч.
200 тысяч.
Из каркульчи, я имею в виду.
Да, но это очень дорого. Ну, представьте себе.
Очень дорого, да. Да.
А фасон меняется?
А шубу еще шьют из лапок. Вот, они, чьих? Конечно, намного дешевле,
овечьих?
Они порядка 40 тысяч
чьих
стоят,
лапок?
Но они тоже легкие, вот
чьих
я в этом
лапок?
Году мерила, я была
чьих?
В Кисловодске и смотрела просто шубы.
Чьи лапки-то?
Там вообще есть экскурсии даже, возят на фабрику,
да?
На меховую, да, чтобы люди выбрали шубы.
А чьи лапки? Лапки чьи?
А лапки вот тоже этих овечек.
А, и они дешевле, а выглядят
они
так же
дешевле
хорошо?
Дешевле намного, а?
А выглядят так же хорошо, да?
А выглядят красиво.
А
не
цвета?
Так красиво, конечно, как из каркульчи, но
не
выглядит
так красиво. А цвета?
Красиво,
цвета
да.
Черные, белые, серые?
А цвета нет, коричневые есть, бежевые есть.
Вот а их красят кислотные цвета?
Бежевую, красивую.
Розовую или желтую можно?
Ну, это крашеные уже.
Есть, так, но
такие.
Есть, но такие есть, да?
Есть, да.
Спасибо
есть.
Вам большое за звонок.
Очень большой выбор.
Все в Пятигорске.
И в Кисловодске.
И в Кисловодск, за шубами. Там можно и время провести, и вообще на воды, и все такое. Есть даже у РЖД, кстати, какие-то туры. Я все рекламу, там, когда в Сапсане еду, вот я вижу, что там какие-то туры есть. Можно вот купить себе тур у РЖД, как-то там прокатиться. Я забыла их название, но, в общем, посмотрите на их сайте. Я помню, кстати, когда-то в юности я работала переводчицей с итальянским языком, а итальянцы, они мастеровитые выделщики шкур, кроме прочего, изготовители фурнитуры, и вообще, как известно, они там законодатели мод. И я при наших, наши покупают байеры, да, в магазины себе за закупки делают, в том числе кожевенного производства в Италии. И я переводила как-то эти каталоги, там переводила эту переписку, и меня потрясло тогда, я еще жила в Санкт-Петербурге, они закупали для московских и для петербургских магазинов эти куртки разные и дубленки в Италии. И меня поразило, что оказывается, люди настолько отличаются, что модели абсолютно разные, разной цветовой палитры. В Москву покупали всякое там такое вот розовое, желтое, коротенькое там с какими-то вот этими джага-джага, какие-то вот эти вот всякие прибамбасы. А в Петербург строгие, черные, серые, коричневые вещи, длинные, строгие, без всякого вот этого, вот этой всей мишуры. Я удивилась, просто даже не выдержала, задала вопрос, а почему такая разница, почему такой модельный ряд разный? Мне сказали, ну так вот люди покупают. А такая Москва. Вот сейчас мы с вами проговорим про пропаганду всякого такого московского. такого.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, да, вот ой, у меня тут есть еще новость, отложенная про сборы на ребенка. Средний чек вырос на 15%. Но это мы с вами ближе к 1 сентября поговорим. Мне кажется, рановато. Это раньше когда-то надо было за месяц начать собирать, потому что ничего не найти было в магазинах. Там и начинали свой разбег, так сказать, эти родители, значит, за канцелярией. А сейчас ты что, все заказал, он сложил в сумочку и тебе в корзиночку. Через день у тебя, в худшем случае через день, а в лучшем в течение часа у тебя под дверью все лежит. Вот. Значит, я хотела с вами поговорить про вот это предложение. Сейчас. А я что, себе не отложила, что ли, это? Ограничить людей наших, российских, вообще от всякого контента с пропагандой гомосексуализма без относительного возраста. Мне хотелось узнать, как вы считаете, нужна эта инициатива или нет. Или нет, или по-другому зададим вопрос, примут или нет. Потому что с некоторых пор, мне кажется, там действительность вот эта законотворческая, она как бы идет параллельно и не всегда пересекается с чаяниями народа, потому что чаяние народа, может быть, не так легко узнать, и, может быть, народ даже сам не знает, что ему нужно до конца хорошенечко. В частности, это мотивируется тем, что у нас как-то с демографией плоховато дела обстоят, поэтому взрослым людям нельзя показывать, рассказывать, или вот прокатное удостоверение сейчас хотят наложить, значит, так сказать, запрет на прокатное удостоверение с фильмами, в которых каким-то образом рассказывается о гомосексуальных отношениях, хотя, честно говоря, я так понимаю, что никаких прокатных удостоверений особо сейчас, ну, их, в общем, особо некому выдавать, то есть у нас там отечественное кино осталось, и что еще там, ну, какие-то старые, может быть, ленты крутят, вот, но если вдруг возникнет такая необходимость, то вот. И мне хотелось понять, насколько вам кажется эта мера, ну, оправданной. Я думаю, что этот законопроект, который сейчас пока вот он в первом чтении находится в Государственной Думе, что его в итоге, наверное, я так думаю, примут, может быть, даже подпишут. По сложившейся практике мы понимаем, что под пропагандой подразумевается что? Под пропагандой подразумевается просто, ну, свидетельство факта. Вот если просто показывается что-то, или кто-то говорит, я, например, вот такой-то, и это уже называется пропагандой, ну, потому что не надо даже это в каком-то привлекательном виде представлять, потому что по умолчанию это само по себе, видимо, считается очень привлекательным, как таковое событие. 7373948, пожалуйста, можете высказаться, позвонить по этому поводу. Может быть, это своевременнейшая мера, действительно. У меня, кстати, запланирован цикл передач на следующую неделю, посвященных странам, в которых рождаемость бьет всяческие вообще рекорды, и про топ-5 стран, которые впереди планеты всей по приросту населения, то есть там невероятная рождаемость, космическая, несравнимая ни с чем. Если вы посмотрите на демографические, вот есть такие столбцы, они выглядят, ну, я у себя, может быть, в Телеграм-канале выложу для наглядности, чтобы так вот просто в пустоту не говорить. В общем, у нас не очень хорошо все там выглядит. Оно выглядит как такая матрешка, вот этот вот столбец демографический. А в странах типа африканских этот столбец выглядит как просто обычная пирамидка, которая сужается наверх, и самое широкое у нее место у основания. Это количество рожденных там в последнее время мальчиков и девочек. Вот, таких стран достаточно много. Я не знаю, за счет чего это происходит. Может быть, действительно, от просмотра такого рода контента все это у нас и угасает. Как вы думаете? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, вот я сейчас последнюю фразу, что услышала, она мне как-то так очень настроила позитивно. Вы сказали, что на следующей неделе у вас будет серия, значит, передач, где вы будете говорить о рождаемости. Правильно я поняла,
про
да?
Страны, лидеры.
Вот, вы молодец.
Про страны,
очень
лидеры, да.
Спасибо. Да, очень поддерживаю, молодец.
Да мне самой интересно.
Да, а теперь, что касается гомосексуализма. Вы знаете, на него смотрят чисто психологически, социально на это явление. И практически не спрашивают об этом биологов. А биологи рассказали следующее, что гомосексуализм на самом-то деле появляется там и тогда, где есть перенаселение особей на очень ограниченном ареале. Это есть в животном мире. Поэтому на самом-то деле надо рассматривать это явление, не какое-то там особое извращение и прочее.
А просто расселять людей.
Процесс. Это природный процесс.
Природный.
Да.
Расселять. И они будут чувствовать, наоборот, необходимость в размножении, правильно?
Нет, вы знаете, что... Нет. Вы знаете, надо всегда, ну, трезво смотреть на вещи. значит, пропагандировать это естественно не надо. Может, законопроект это правильный, потому что все, что появляется перед глазами человека, для некоторых является предметом подражания. Вот да. Поэтому, когда этот проект, он как раз и сделает такую ситуацию, когда перед глазами не появляется. А значит, и не будет предметом для подражания.
Ну, хорошо. Спасибо вам большое.
Нет, это так, да. Да,
да. Да. Ну, может быть, может. Посмотрим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Знаете, вот сейчас наш президент поехал в Иран. Вот, и я тут как-то случайно наткнулся на демографическую ситуацию, которая в Иране есть. Так вот, у них ввели санкции, по-моему, в конце 70-х.
Да, вот, как только революция исламская там произошла, в 77-м или 78-м году, да.
У них было население около 40 миллионов.
Так.
Сейчас у них население 80
так.
миллионов. То есть,
это благодаря санкциям, вы думаете?
Ну, а как еще думать?
Не знаю, как думать. А ну, до вот этого вы смотрели динамику? Подождите. Давайте еще предыдущую динамику. Стоп. Давайте посмотрим прирост, сколько было тогда в 40-м году в Иране, сколько получилось в 70-м без исламской революции. Будем смотреть коэффициенты?
Будем смотреть, если я найду. Я пока такие сведения не нашел. Но я думаю, что это не из-за санкций, а из-за политики Ирана. Из-за экономической политики. Да.
Она там плоховатая или хорошая, наоборот, как вы думаете?
Ну, видимо, хорошая, если население в два раза выросло.
А почему в Японии проблемы тогда? У меня вопрос к вам. А в Японии? Япония впереди по старению, вы знаете, уже давно.
А в Японии тоже 80, там, по-моему, миллионов.
Да нет, там, во-первых, больше 120 вообще там. Это не важно, сколько там миллионов населения. Важен же, как сказать, темп просто, да? Там рождаемость нижайшая. Да, и причем она давно уже там, давно так там уже все происходит.
Они, наверное, как в Китае, наверное, они искусственно просто снижаются.
Нет, они не как в Китае искусственно. Кстати, Китай отменил вот эту историю с одним ребенком. Одна семья, один ребенок. Там, кстати, знаете, такая пропаганда была интересная. Они говорили, то есть ты мог родить еще одного, мог пятерых родить, просто тебе там уже детский садик не бесплатный, там какой-то налог небольшой, там, в общем, люди как бы, людей стимулировали юанем не рождать, и там была такая социальная реклама. Еще один ребенок, это еще один холмик на кладбище. Ну, в смысле, ведь жизнь конечна, они вот на это как бы упирались, что люди-то все умрут в конечном итоге. Что стараться, если все равно все умрем? Это бессмысленно. Они отменили эту историю. Сейчас у них все равно проблемы с рождаемостью есть в Китае. А Китай уже в этом году по численности населения обгонит кто? Их ближайший конкурент – Индия. И про Индию мы тоже поговорим в рамках нашего предстоящего цикла в закрытом клубе «Анастасия Ножкина» на следующей неделе. Почти уже 9 вечера. С вами была я, Анастасия Ножкина. Я вас жду завтра с 8 до 9 вечера опять тут на волнах радиостанции «Говорит Москва» и в трансляциях во ВКонтакте. Можете посмотреть видео с программой и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Всем пока.